Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша Лихницкая. В этом выпуске мы будем отвечать на вопросы инвесторов, которые заранее собрали в нашей соцсети «Пульс». Если впервые слышите о такой соцсети, то не заставляю, но рекомендую пройти по ссылочке в описании и посмотреть, что это такое. Если хочется обсуждать свои и чужие инвестиции, стать инвестблогером, то вам точно туда. Отвечать на вопросы будет наш главный аналитик, которого вы уже часто слышали в этом подкасте, Кирилл Комаров. Было много вопросов про работу самой компании Тинькофф, ребрендинг, наши акции и так далее. Всю официальную доступную информацию мы даем в своих официальных каналах. Комментировать свои акции мы не можем, как сотрудники-инсайдеры. Но заявляю сама, как акционер Тинькофф, пусть всего и на $1000, что, ребята, верила, верю и буду верить в силу Тинькофф. Я тут пообщалась со знакомыми из разных стран и сама уже затестила некоторые зарубежные банки и их сервис, если это можно назвать сервисом. Ребята, если мы еще не на Марсе, то точно на Луне. Сейчас еще как выйдем на новые рынки, так вообще люди обалдеют. Ну а сегодня предлагаю поговорить все-таки про инвестиции. Но помните, что это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А перед этим коротко о том, что происходило на рынках. Поехали!
Новости рынка.
И снова обвал. И снова на американском рынке. В среду, 18 мая, индекс S&P 500 рухнул на 4%, а NASDAQ на все 5%. Это самое крупное падение за день с июня 2020 года. Что же стало причиной? Их, кстати, две. Первое. Крупные сети супермаркетов Walmart и Target сильно разочаровали своими отчетами. Обе не смогли оправдать ожидания аналитиков по прибыли. В первом квартале прибыль на акцию у Walmart оказалась на 12% ниже, у Target аж на 30% ниже консенсус прогноза аналитиков. Если смотреть на динамику в годовом выражении, то прибыль Walmart сократилась на 23% по сравнению с прошлым годом, а у Target на 41%. Обе компании признали, что сами не ожидали таких плохих результатов. Но что поделать, инфляция и логистические проблемы. Растут расходы на транспортировку, в частности на топливо, а также на продукты и заработную плату сотрудникам. На этом фоне компании снизили прогнозы на весь 2022 год. Walmart ожидает, что прибыль на акцию может сократиться на 1%. В общем, ничего позитивного. Поэтому акции Walmart потеряли уже 17% с момента отчета, а бумаги Target обвалились на 25% за один только день. За собой они потянули и весь остальной рынок США. Во-вторых, масло в огонь подлил глава ФРС Джером Пауэлл. Он заявил, что американский регулятор поднимет ключевую ставку настолько высоко, насколько это нужно, чтобы снизить инфляцию. И если нужно будет действовать агрессивнее, чем планировалось ранее, регулятор готов пойти на это. Напомню, что ранее Пауэлл говорил, что регулятор будет повышать ставку до нейтрального уровня, при котором рост экономики не стимулируется, но и не сдерживается. Вот такие дела в США. А что же происходит на российском рынке? За последние пару дней ярким ростом отличились акции МТС и привилегированные акции Сургутнефтегаза. Советы директоров обеих компаний рекомендовали выплатить дивиденды по итогам 2021 года. В текущих условиях сам факт сохранения выплат заслуживает уважения. Но тут компания порадовали еще и их размерами. МТС, несмотря на снижение прибыли в первом квартале, выплатит практически 34 рубля на акцию. Таким образом, дивидендная доходность к цене закрытия 17 мая составляла выше 15%. Сургутнефтегаз выплатит 5 рублей на привилегированную акцию. В таком случае дивидендная доходность к цене закрытия 18 мая выше 14%. Ну что ж сказать, ну молодцы, правда, порадовали инвесторов. Но на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Годовая инфляция в России впервые с февраля замедлилась. По состоянию на 13 мая она замедлилась до 17,69%. В конце апреля она была на уровне 17,88%. Да, сокращение пока небольшое, но уже хоть что-то. Видимо, позитивно влияет укрепление рубля. Доллар уже ниже 63 рублей.
Свой человек в инвестициях.
Кирилл, привет.
Привет.
Знаешь, какой первый комментарий под постом, где мы собирали вопросы?
Не смотрел, но уже боюсь.
Что ты толковый парень. Так что уверена, что ты сможешь сегодня ответить на вопросы наших инвесторов, и сразу предлагаю с того, что покупать сейчас. Инвестор с никнеймом InvestDim спрашивает, какие активы, на ваш взгляд, будут самыми лучшими в ближайшие годы?
Ну это прям обширный вопрос. Ответ, наверное, отличается чуть-чуть в том плане, говорим мы про Россию или не про Россию, потому что если смотреть на там, мировой рынок, то там все выглядит довольно плохо. У нас, по сути, многие активы падают с корреляцией там, близкой к единице. У нас падает биткоин, у нас падают акции, у нас снижаются в цене облигации. В общем, хотелось бы сказать, что есть какой-то актив, в котором можно от этого всего спрятаться, от этой распродажи на рынках и того, что инвесторы забирают как бы деньги из всех финансовых активов, но такого универсального актива, наверное, сейчас нет. Можно искать какую-то защиту, наверное, в золоте, потому что оно держится чуть лучше, чем остальные. И, как многие знают, оно там защищает от инфляции, является защитным активом на случай кризиса и рецессии и так далее. Вот. Кроме золота, наверное, никакого такого универсального рецепта трудно найти. И надо отметить, что и золото тоже пока что не то чтобы показывает хорошую динамику, отчасти как раз из-за того, что растет в цене именно доллар США как валюта, из-за того, что все уходят в кэш и, в частности, забирают там деньги с развивающихся рынков и так далее, забирают деньги из европейского рынка и конвертируют все в доллар. Поэтому ситуация такая сейчас непростая. Если говорить про Россию, у нас все чуть-чуть наоборот. У нас геополитика помогла такой лишний там жирок и, так сказать, снять с рынка и убить рыночные оценки многих компаний. И поэтому в России инвестировать сейчас можно. Сейчас многие активы дешевы, можно хорошие проценты получать, там, если вложиться в ОФЗ, например, и так далее. Можно долго на эту тему дискутировать, потому что вопрос очень обширный. Вот. Но если коротко, наверное, это основные поинты.
Будет много уточняющих вопросов, мы все успеем, но давай начнем с акций. Раньше одним из понятных стилей инвестирования можно было назвать покупку дивидендных историй. Ну, типа компания платит дивиденды, значит, у нее есть прибыль, ей еще и делятся, круто. И это как что-то вроде признака стабильности и там пассивного регулярного дохода. Сейчас же многие российские компании отказываются от выплаты дивидендов. И вот, собственно, вопрос от инвестора с никнеймом PowerCow. Стоит ли ориентироваться на дивидендные акции, которые выплачиваются в данный момент, или стоит сделать ставку на рост цены? И добавлю от себя, вот, например, акции МТС. Вот вначале я рассказывала, что акции выросли на 30% на фоне новостей, что совет директоров рекомендует выплатить дивиденды. Ну, другое дело, что окончательное решение будет принято только 22 июня, но только одна новость потребовалась, чтобы это так позитивно отразилось на цене.
Ну, да, я бы сказал, что это очень крутая, конечно, новость была по МТС. Ее скорее не ожидали, потому что тот факт, что компания такие высокие дивиденды может заплатить с учетом текущей ситуации, ну, это прям очень круто. Во многом это обусловлено, конечно, тем, что эти деньги там нужны АФК-системе и так далее для обслуживания долга, но все равно. Я бы сказал, что, в частности, там такой скачок в акциях МТС, а эта бумага, ну, относительно все-таки ликвидная на российском рынке, во многом обусловлен, наверное, там вот отсутствием позитивных новостей в последнее время. То есть в последнее время там торговые объемы в целом так подснизились, и бумаги не то чтобы хорошо себя показывают. А новости по дивидендам МТС — это был прям такой глоток свежего воздуха, наверное, для инвесторов. Ну ладно, это было лирическое отступление про МТС. А если говорить в целом, наверное, если вы не инвестор, которому нужны постоянные там денежные потоки, то есть если вы там собрали портфель и рассчитываете, что там они будут обеспечивать там ваши расходы какие-то ежедневные, тогда, наверное, надо посмотреть лучше сейчас в сторону облигаций, потому что определенность в плане дивидендов очень сильно на рынке снизилась. Многие отменяют дивиденды. Это связано в основном там с какими-то техническими причинами, где-то это связано там с влиянием санкций и неопределенностью, Ну, в общем и целом, непонятно, когда они начнут снова их выплачивать. Поэтому, если вы зависите от вот этих денежных потоков, то вам сейчас не надо смотреть в сторону дивидендных акций. Лучше выберите там ОФЗ или какие-нибудь корпоративные облигации, там на пару процентов больше доходности, чем ОФЗ. Вот. Но на дивиденды компании, наверное, лучше сейчас не рассчитывать, потому что риски все-таки очень большие. С другой стороны, если вы там просто долгосрочный инвестор, который планирует зарабатывать на развитии компании, а отмена дивидендов сейчас – это не супер критично. То есть эти деньги все равно остались там у компании, они помогут им там пройти сложный период сейчас и так далее. Не исключено, что там, когда все стабилизируется, они эти дивиденды заплатят, как там дивиденды из прибыли прошлых лет. Компании так иногда делают, поэтому… Не факт, что дивиденды ваши пропали, они, возможно, к вам придут в будущем.
Был еще один интересный комментарий про недооцененность российского рынка. Инвестор с никнеймом Trading Community пишет, что сейчас практически все недооценено. Он считает, что просто нужно пользоваться диверсификацией, чем больше активов, тем лучше, вкладываться в какой-то, он считает, очень рискованно, даже если там, очень сильно уверен в своей идее. Так, ну, во-первых, человек пишет про диверсификацию, поэтому сразу респект за такой подход. И вот его вопрос для тебя. В какие секторы ты бы посоветовал вкладываться сейчас побольше?
Ну, я, наверное, сейчас ничего особо нового не скажу по сравнению там с тем, что мы публиковали в стратегиях наших. Сейчас надо смотреть на экспортеров, которые важны для мирового рынка, которые пока что не затронуты санкциями, и на компании, которые обслуживают внутренний спрос, то есть там всяких ритейлеров, там Русагра, какие-то IT-компании, которые работают полностью на внутреннем рынке и так далее. У них есть объективные причины для того, чтобы пережить этот кризис, потому что если говорить о компаниях на внутреннем рынке, то они там могут занять какие-то ниши, освободившиеся от иностранцев, уходящих с рынка. Плюс наверняка будет оказана какая-то господдержка, потому что сейчас, вот в последние месяцы, очень много различных действий в этом направлении есть. Государство готовит очень много поддержки разным секторам, разным компаниям и так далее. А экспортеры, которые не попали до сих пор под санкции, они с большой вероятностью под них уже, наверное, и не попадут, и поэтому могут продолжать и дальше функционировать и зарабатывать довольно неплохой денежный поток на фоне текущих высоких цен на сырье на мировом рынке.
А кто это? Мне вот в голову приходит Фосагра.
Фосагра, Норильский никель, тот же Русал, несмотря там на проблемы, которые у него есть, тоже может продолжать вполне нормально функционировать.
Продолжая тему секторов, ты как раз начал говорить про IT. Инвестор с никнеймом NN2022 спрашивает, какие ожидания от IT-сектора в России, и дополнение там от меня, а кто у нас вообще считается IT?
Это все компании, которые у вас установлены на вашем смартфоне и которыми там вы регулярно пользуетесь. Это и Яндекс, и Озон. Понятно, что есть всякие игроки типа Positive Technologies, про которые, например, немногие знают, но, наверное, узнают все больше, потому что это там лидер российской кибербезопасности и, скорее всего, им и останется после ухода там зарубежных вендоров. Это и всякие экосистемные там компании типа нашей, например, да, ну, сложно мимо нее пройти. Тут нет как бы никакой сложности идентификации IT-компаний, на мой взгляд.
А типа всякие X5, Лента, там Пятерочка, у них же тоже есть свои приложения?
Ну да, конечно, это скорее ритейлеры, у них тоже есть свои приложения, свои там онлайн-каналы продаж, но там пока что они не супер большие, то есть это довольно маленькие проценты от выручки. Я буквально недавно там смотрел отчеты, пока что эти компании далеки от прямо такой вот онлайн-коммерции и так далее. Это все-таки классические ритейлеры, которые зарабатывают большую часть своих денег на офлайн-магазинах.
Было еще много вопросов про то, как долго еще будет, ну, грубо говоря, колбасить рынок России. Джейн Майт спрашивает, почему рынок уже падает в течение года, то есть это происходит не с начала этого года, а сильно дольше. И есть ли какие-то вообще прогнозы, когда этот тренд закончится?
Пока что, наверное, у нас сохраняется текущая ситуация. Пока что я бы не сказал, что что-то меняется. может быть, даже мы еще не на дне в каком-то смысле, ситуация продолжает развиваться. Обсуждаются там новые пакеты санкций, обсуждается там эмбарго на российскую нефть. Пока это все не остановится, вот эти новые внешние факторы, новые сложности для российской экономики, новые ограничения для российских компаний, пока вот этот поток новых внешних факторов не остановится, наверное, нет смысла ждать какого-то резкого там роста, ралли, восстановления рынка. Пока что мы живем в условиях постоянно меняющейся вот внешней обстановки.
То есть можно докупиться еще, просто дождаться очередного дна?
Безусловно, да. Такие риски есть. Понятно, что большую часть своего пороха там Европа и США, наверное, уже использовали в плане санкций. Но какие-то еще вещи, вероятно, могут появиться новые, на которые рынок будет реагировать.
Как раз про санкции. Ходят слухи о полном отказе Европы от российской нефти. Там Евросоюз планирует полный эмбарго через 9 месяцев. Это вообще возможно? Как это отразится на акциях российских компаний не только из этого сектора, но и целиком?
На мой взгляд, отказ от российской нефти, это действительно могут сделать европейские компании. Это будет больно, непросто и дорого, но в теории все европейские там нефтеперерабатывающие заводы, они могут перестроить там свои цепочки поставок, перестроить свои там настройки нефтепереработки под другую нефть и просто покупать ее у других там вендоров, у других стран и так далее. Тут как бы ничего невозможного нет, но компании как бы явно потеряют в деньгах, потому что европейские НПЗ, очень многие, они оптимизированы под определенный микс нефти. То есть, например, 40% мы везем из России, там 20% у нас нефти из там Саудовской Аравии, остальное там еще откуда-то, да. И вот там есть такая работа. Определенный человек на НПЗ, он вот сидит и считает вот это все, учитывая там разницу в ценах на каждый сорт нефти, там процентное соотношение разных углеводородов и так далее. И вот он определяет, какой микс там оптимальнее всего выбрать, чтобы заработать. И работа этого менеджера сейчас очень сильно усложнилась. Как раз потому, что ему придется отказаться от российской нефти и как-то заменять ее на другие, по другим ценам и так далее. И более того, для этого, возможно, придется перенастройку каких-то модулей НПЗ делать и так далее. То есть это все так очень непросто. Но в целом задача реальная. Проблема у Европы, наверное, куда более сильно стоит с дизельным топливом, потому что Европа последние 10 лет подсела на российское дизельное топливо, и очень большой экспорт из нашей страны в Европу был в последние годы. И большая часть НПЗ российских, они видели, что дизель производить очень выгодно, и все свои НПЗ тоже так оптимизировали, чтобы максимально выпускать как можно больше вот этого дизельного топлива. Сейчас, если Европа начнет отказываться от дизельного топлива, вот нашим российским компаниям будет от этого очень больно, наверное. Это все можно продавать также там куда-нибудь в Азию и так далее, но это дополнительные логистические трудности. И я хотел сказать в итоге, что от нефти Европа, наверное, может отказаться, это точно не проблема. А вот с дизелем ситуация, наверное, будет сложнее, потому что перенаправить потоки вот этого уже готового топлива – это куда более сложная задача, на мой взгляд.
Хорошо. Следующий вопрос от инвестора с никнеймом Harlock. Извините, если читаю неправильно. Какие вы должны увидеть признаки, ты, Кирилл, как аналитик, и мы как инвесторы, чтобы понять, что фондовый рынок России начал стабилизироваться?
О, это хороший вопрос. У нас как бы есть некоторые разные классы инвесторов, да, ну, по их отношению к риску. Есть, например, те, которые сейчас вот как раз задавали вопрос, которые считают недооцененными, вкладываются сейчас в рынок акций, счастливы, довольны, считают, что в долгосроке заработают. Я не могу сказать, что это неверная позиция. А есть другой класс инвесторов, который боится, паникует, считает, что ничего лучше не станет, акции не вырастут, так все останется, и будут новые санкции и прочее тому подобное. Так вот, чтобы, наверное, рынок вырос, вот эти вот самые паникующие инвесторы, они должны на него вернуться. Чтобы они на него вернулись, у нас должно исчезнуть вот это состояние, когда у нас каждый месяц все новые внешние факторы, новые санкции, ограничения и так далее. Они должны увидеть, что компании смогли отреагировать на санкции, смогли решить все проблемы. Что в это входит? В это входит, например, перерегистрация некоторых компаний в России. То есть, чтобы на рынке торговались не их депозитарные расписки, а бумаги российского общества. Другими словами, чтобы компании могли нормально платить дивиденды, не боясь никаких там блокировок Евроклири и так далее, а акционеры могли получать эти дивиденды и там дальше планировать, по сути, всякие опционные программы для сотрудников и так далее, без вот влияния всех этих трансграничных рисков. В дополнение к этому компании должны снова начать публиковать отчетность, потому что сейчас многие компании этого не делают, в частности, этого не делают банки, и инвесторы тем самым вообще не знают, что там внутри у них происходит. Другими словами, что такое стабилизация? Это инвесторы должны увидеть, что все нормально, все проблемы решились. Должны увидеть пару кварталов там отчетности, увидеть, ага, вот там, например, тот же, не знаю, Лукойл, там страдает от эмбарго, еще чего-нибудь и так далее. Но там последние два квартала вот показывают прибыль вот такую-то. Ну, понятно, ну, вот эти риски там так на него повлияли, хорошо, прибыль уменьшилась настолько-то, дальше живем вот в таком мире, цена на нефть такая-то, все. Инвесторы понимают, что Лукойл может в текущих условиях зарабатывать вот такой-то там денежный поток, значит, его акции там должны стоить вот столько-то. И вот когда инвесторы смогут какие-то такие простые калькуляции производить в уме, да, вот тогда доверие к рынку начнет, по сути, восстанавливаться, придут вот эти самые беспокойные инвесторы, они вернутся на рынок, и, естественно, котировки будут восстанавливаться.
И немного философский вопрос от этого же инвестора. Будет ли российский фондовый рынок интересен иностранным инвесторам из нейтральных или дружественных нам стран?
Ответ, безусловно, да, потому что если у нас есть какой-то рынок, на котором есть возможности заработать, инвесторы на него обязательно придут. Это будет не массовые инвесторы, но какие-то инвесторы точно там будут. То есть после санкций 2014 года там куча инвесторов ушло с российского рынка, но многие остались и зарабатывали. После там 2018 года тоже ушла какая-то часть инвестора, но все равно многие остались. Даже сейчас были новости, когда, я не помню, в марте или апреле это было, что американские банки скупали российские гособлигации долларовые. Да? То есть даже в текущих условиях на рынке были игроки, которые готовы инвестировать в российские инструменты. Соответственно, когда наша ситуация стабилизируется, наверняка появятся иностранные инвесторы, которые будут хотеть заработать на этом рынке. Им может понадобиться там какая-то сложное структурирование там своего фонда и так далее и прочее, но я абсолютно уверен, что на рынке точно будут иностранные инвесторы, которые будут извлекать из текущей ситуации прибыль.
Раз мы про это заговорили, было очень-очень много вопросов про то, когда нерезидентам дадут доступ к нашему рынку. Сейчас напомню, что они заблочены. На вопрос, когда, естественно, мы не можем ответить, это решает регулятор, но давай поговорим о том, что произойдет с рынком, когда пустят нерезидентов, которые сидят там и в наших акциях, и в облигациях. Это будет обвал, рост. От чего вообще зависит?
Ну, я бы сказал, что там текущие все ограничения, которые наложены на нерезидентов, они, в принципе, наложены как раз для того, чтобы не допустить обвала. Поэтому, если появится какая-то схема, какой-то способ для нерезидентов продавать свои активы, это будет сделано таким образом, чтобы не допустить падения там котировок на, естественно, фондовом рынке. Я не знаю, как это будет сделано, но, скорее всего, может, это будут какие-то внебиржевые сделки. Или, может быть, там, не знаю, фонд национального состояния будет напрямую выкупать по там рыночной цене эти акции у нерезидентов. Честно, не знаю, варианты могут быть там, наверное, какие-то очень креативные. Но, на мой взгляд, очевидно, что это будет сделано так, чтобы не допустить влияния этих продаж на котировки компаний на там, московской бирже.
Еще было много вопросов, естественно, про доллар, рубль, сколько все это стоит и будет стоить. Я лично отношусь к этому как к гаданию на кофейной гуще, особенно на длинных горизонтах, потому что, как показывает практика, особенно вот последняя, тут предугадать, но это не то чтобы невозможно, это неправильно. Но тем не менее, факт в том, что мы сейчас видим сильный рубль. И что ты думаешь? Как долго это будет продолжаться? Хорошо это или плохо? Ну и вопрос, какие активы стоит покупать, когда рубль сильный?
Пока что рубль продолжает укрепляться, и он укрепляется, потому что действует как раз ограничение там на валютный контроль, введенный Центробанком. Самое большое из них – это обязательство экспортеров продавать там валютную выручку, существенную долю. Плюс на это влияет еще тот факт, что импорт у нас очень сильно упал в последние месяцы. Соответственно, тоже такое влияние оказывает на рубль. На мой взгляд, это все может продолжаться еще некоторое время, пока у нас текущие ограничения есть. Но в какой-то момент Центробанк будет их постепенно убирать. Да? Он будет их убирать, потому что все-таки такой бесконечно крепчающий рубль, скажем так, это плохо для там, бюджета в целом нашей страны. Поэтому на каком-то уровне эти все валютные ограничения будут отменяться. И когда они отменятся, мы как раз увидим какую-то стабилизацию курса рубля. Мне кажется, что рано или поздно он начнет слабеть. И, наверное, сейчас, отвечая на вторую часть вопроса, нужно думать, какие активы покупать, когда рубль перестанет укрепляться и начнет слабеть. Тут нет, наверное, тоже никаких неожиданностей. Если у нас при ослаблении рубля выигрывают экспортеры, при укреплении рубля выигрывают импортеры. То есть пока у нас идет тенденция на укрепление, от этого выигрывают всякие компании, которые там торгуют, покупают зарубежную продукцию, чтобы продавать ее в России. Ну вот на ум приходят, понятное дело, ритейлеры, а, наверное, продуктовые, которые все-таки какую-то часть там продукции импортируют. А плюс там, не знаю, приходит детский мир сейчас в голову так сходу, потому что тоже много продукции импортной. Если говорить про что делать, когда кто выигрывает от ослабления, то это там вот экспортеры, которых мы называли раньше, те же Фосагро, Норникель и так далее.
Давай еще поговорим про безопасные инвестиции, тем более ты сам заговорил, что ФЗ сейчас привлекательны. Инвестор с никнеймом Money Dance спрашивает, как именно необходимо грамотно выбирать сейчас облигации, которые принесут прибыль. На какие вот критерии конкретные нужно обращать внимание при выборе?
Ну, смотрите, простой довольно критерий должен быть. Сейчас на рынке высокодоходных облигаций очень большой процент дефолтов будет на горизонте года, скорее всего. Поэтому первое, что нужно знать, это что не надо гнаться за доходностью. Сейчас главное это вот сохранить там ваши деньги от инфляции или там какую-то часть этой инфляции компенсировать, потому что, конечно, ожидается инфляция 20% по итогам этого года. Вот 20-процентные облигации покупать сейчас точно не надо. Наша позиция, что можно покупать ОФЗ или какие-то корпоративные бумаги, которые там, наверное, вот 2-3% над ОФЗ доходности дают с похожим сроком погашения.
Так, и на сладкое я оставила вопрос про твой личный портфель. Евгения Ярко спрашивает про твои последние 10 сделок.
Я последние 10, наверное, не скажу. Я не так часто что-то покупаю. Я такой больше buy and hold. Точно могу сказать, что я покупал Фосагро, Русагро недавно и Норильский никель. Вот. Плюс еще вкладывался в Positive Technologies где-то там в апреле, по-моему. Вот. Наверное, еще какие-то сделки у меня были, но всех остальных не помню. А в американских бумагах я давно ничего не покупал. Там я, наоборот, сокращал свои вложения в IT-компании, потому что они, мне кажется, очень сейчас подверженными коррекции, которые происходят.
И точно последний вопрос. Лучник 555 интересуется, какие компании ты рекомендуешь сейчас покупать, в какие вкладываешься сам, а в какие не зашел бы ни при каких обстоятельствах и, собственно, почему?
Мне сейчас вот прямо нравится, я слежу за отчетами российских компаний, мне очень понравилось, как отчитались Русагро и Магнит. Они как бы в текущих условиях показывают очень хорошую динамику по прибыльности, несмотря там на всю сложность обстановки. И у них есть там и долгосрочный потенциал, и дивиденды могут быть там в будущем. Поэтому если так вот прям взять из свежего, вот да, Русагро и Магнит мне сейчас нравятся.
Антирейтинг. Что бы ты не купил и почему?
В антирейтинг точно попадают американские акции и, в частности, IT-компании. Хуже всего сейчас покупать компании, которые убыточные или торгуются с там, высокими мультипликаторами. И в целом какие-то бумаги, которые, то, что называется, фавориты пандемии, да, которые сильно там выросли в 2020-2021 году. Понятно, что сейчас большая часть инвесторов сокращает в них свои вложения, и они сильнее всего падают на текущей коррекции. Они наиболее чувствительны к повышению процентных ставок, и примерно все на рынке сейчас это понимают. Поэтому если фондовые индексы у нас корректируются немного, то индексы IT-компаний падают сейчас очень сильно.
А у тебя какой инвест-профиль?
У меня агрессивный.
А вот у меня умеренный, так что давай на этом и закончим, что это все не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Ее можно дать, когда знаешь инвестиционный профиль и толерантность к риску конкретного инвестора. Обязательно проходите этот тест, и это поможет вам сберечь и приумножить ваши портфели. С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.